Такой факт, как видно, существует. Как на противоположность между обоими видами первичных позывов, мы можем указать на полярность любви и ненависти. Мы не затрудняемся представлять эрос, но зато очень довольны, что для трудноопределимого инстинкта смерти мы нашли представителя в разрушительном инстинкте, которому указывает путь ненависть. Однако клиническое наблюдение учит нас тому, что ненависть не только неожиданным образом постоянный спутник любви, амбивалентность, не только частный ее предшественник в человеческих отношениях, но и что ненависть при различных условиях превращается в любовь, а любовь в ненависть. Если это превращение больше, чем лишь последовательность во времени, то есть смена, то, очевидно, не имеет под собой почвы такое основополагающее различие, как различие между эротическими инстинктами и инстинктами смерти, предполагающее противоположно идущие физиологические процессы. Но тот случай, когда одного и того же человека сначала любят, а потом ненавидят, или наоборот, если он дает к этому поводы, очевидно, не относится к нашей проблеме. Не относится к ней и другой случай, когда еще непроявленная влюбленность сначала выражает себя как враждебность и склонность к агрессии, так как тут разрушительный компонент при загрузке объектом мог предшествовать, а затем к нему присоединяется компонент эротический. Но мы знаем несколько случаев из психологии неврозов, в которых факт превращения более возможен. При паранойи, преследовании больной известным образом защищается от слишком сильной гомосексуальной привязанности к определенному лицу, с тем результатом, что это чрезвычайно любимое лицо становится преследователем, против которого направлена часто опасная агрессия больного. Мы имеем право включить соображение, что какая-то предшествующая фаза превратила любовь в ненависть. Аналитическое исследование совсем недавно пришло к выводу, что при возникновении гомосексуальности, а также и десексуализированных сексуальных чувств, существуют сильные чувства соперничества, ведущие к агрессии, и только после преодоления их ранее ненавидимое лицо делается лицом любимым или предметом идентификации. Возникает вопрос, можно ли считать этот случай прямым превращением ненависти в любовь? Ведь здесь речь идет о чисто внутренних изменениях, в которых изменившееся поведение объекта не принимает участие. Но аналитическое исследование процесса при параноидном превращении знакомит нас с возможностью существования другого механизма. С самого начала имеется амбивалентная установка, и превращение совершается путем реактивного смещения нагрузки объекта, причем у эротического чувства отнимается энергия и передается энергии враждебной. не то же самое, но сходное, происходит при преодолении враждебного соперничества, ведущим к гомосексуализму. Враждебная установка не имеет шансов на удовлетворение, поэтому, следовательно, из экономических мотивов она сменяется любовной установкой, представляющей больший шанс на удовлетворение, то есть на возможность разрядки. Отсюда ни для одного из этих случаев нам не приходится принимать прямого превращения ненависти в любовь, которая не согласовывалась бы с качественным различием обоих видов первичных позывов. Но мы замечаем, что признанием этого другого механизма превращения любви в ненависть мы молча сделали другое предположение, которое заслуживает того, чтобы его огласили. Мы действовали так, как будто в психической жизни еще неизвестно, в «я» или в «оно» существует способная к смещению энергия, сама по себе индифферентная, которая может примкнуть к качественно дифференцированному эротическому или разрушительному импульсу и его повысить. Мы вообще не можем обойтись без предположения такой способной к смещениям энергии. Вопрос лишь в том, откуда она берется, к чему принадлежит и что означает. Проблема качества первичных позывов и их сохранения при различных судьбах первичных позывов еще очень непроницаема и в настоящее время еще почти не разработана. На частных сексуальных первичных позывах, особенно доступных наблюдению, можно установить некоторые процессы, входящие в те же рамки. Например, то, что частные первичные позывы до известной степени общаются друг с другом, что один первичный позыв из особого эрогенного источника может отдавать свою интенсивность для усиления частного первичного позыва из другого источника, что удовлетворение одного первичного позыва возмещает удовлетворение другого и тому подобное. И все это дает нам смелость сделать некоторого рода предположения. В данной дискуссии я могу прибегнуть тоже лишь к предположению, а не к доказательству. По-видимому, приемлемо, что это способная к смещению и индифферентная энергия, действующая, вероятно, в «я» и «оно», имеет источником запас либидо нарциссического характера, то есть представляет собой десексуализированный эрос. Эротические первичные позывы ведь и вообще кажутся нам более пластичными, более способными к отвлечению и смещению, чем разрушительные первичные позывы. Тогда можно без натяжки предположить, что эта способность либидо к смещению работает на пользу принципа наслаждения для избежания заторов и облегчения разгрузок. При этом нельзя не заметить известного безразличия к тому, каким путем совершается разгрузка, если только она вообще совершается. Мы знаем, что эта черта характерна для процессов загрузки в оно.